Крутое Войново. А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтобы их не перепутать, решили пронумеровать их. Первый пленум, второй пленум, третий пленум и четвертый пленум. Весь первый пленум был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас 1,5-2 минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную. Кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах? А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так. Прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Например, такой декрет. Обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в 6 утра. Кажется, чего бы проще. Нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в 6 утра, а не в 9:30. Как это раньше не пришло мне в голову? Или, например, декрет о земле. Передать народу всю землю уезда со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа. Или так, передвинуть стрелку часов на 2 часа вперед, или на 1,5 назад, все равно, лишь бы передвинуть. Потом, слово «черт» надо принудить снова писать через «о», а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать, какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в 5:30, а не в 9. Мысли роились. Так роились, что я затосковал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминный, и я сказал: «Слушай-ка, канцлер, ну чего?» «Да ничего, говенный ты канцлер, вот чего».
«Найди другого», — обиделся Тихонов.
«Не об этом речь, Вадя, а речь вот о чем. Если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши». Я слышал, ты все-таки не удержался, ущипнул за ляжку Анатолия Ивановича.
Ты что же это, открываешь террор?
Да так, немножко. И какой террор открываешь? Белый?
Белый.
Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный. Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем и декларацию прав. А уж только потом террор. А уж потом выпьем и учиться, учиться, учиться. Тихонов написал 2 слова, выпил и вздохнул.
Да, сплоховал я с этим террором. Ну да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все это наше дело, и прецедентов, считай, что не было. Были, правда, прецеденты, но... Ну, разве это прецеденты? Это так, чепуха. Полет шмеля это. Забавы взрослых шалунов, а никакие не прецеденты. Летоисчисление, как думаешь, сменим или оставим как есть?
Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет.
Верно ты говоришь.
Ты у меня блестящий теоретик, Вадя. А это хорошо. Закрывать, что ли, пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.
Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет 2-й пленум. Пойдем в Поломы.
У тети Шуры в Поломах и в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на 12 верст вглубь республики. И там на другое утро открылся 2-й пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента.
«Я встаю с президентского кресла», — сказал я в своем выступлении. «Я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в 3 дня не уделаешь. А разве есть такие среди нас?»
«Нет таких», — хором отвечали делегаты.
«Мою, например, харю разве нельзя уделать в 3 дня из похмелья?»
Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором: «Можно».
«Ну так вот», — продолжал я, — «обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как. Все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку этот человек высоких моральных качеств, пусть он тут сидит и формирует кабинет».
Мою речь прервали овации, и пленум прикрылся. Окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех. Я ходил меж огней с одной тревожной мыслью. Почему это в мире нет до нас ни малейшего дела? Почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит от того, что затаил дыхание. Допустим. Но почему никто не подает нам руки ни с востока, ни с запада? Куда смотрит король Улов? Почему нас не давят с юга регулярные части? Я тихо отвел в сторону канцлера. От него разило пуншем. «Тебе нравится, Вадя, наша революция?»
«Да», — отвечал Вадя. «Она лихорадочна, но она прекрасна».
«Так, а насчет Норвегии, Вадя? Насчет Норвегии ничего не слышно?»
«Пока ничего. А что тебе Норвегия?»
«Как то есть что Норвегия? В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет. Если завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло, и тогда увидишь, что будет».
«Садись», — ответил Вадя. «Кто тебе мешает, Ерофейчик? Если хочешь, садись».
Войнова, Услад. «Ни одной бомбы на нас не упало и на утро». И тогда, открывая третий пленум, я сказал: «Сенаторы, никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром, я беру в свои руки всю полноту власти. То есть, кто дурак и не понимает, тому я объясняю. Я ввожу комендантский час. Мало того, полномочия президента я объявляю чрезвычайными и заодно становлюсь президентом, то есть личностью, стоящей над законом и пророками». Никто не возразил. Один только премьер Боря при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части дико задрожали от мщения. Через 2 часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение. Смерть наступила вследствие естественных причин. Чья смерть, сказано, не было, но мир догадывался. Четвертый пленум был траурным. Я выступил и сказал: «Делегаты, если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стенку портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки. Вот какой это будет портрет. Точно так же и я. Встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердце, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, а все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнешь и мудянка. И на что нам рассчитывать, подумайте сами. В общий рынок нас никто не пустит. Корабли 7-го американского флота сюда не пройдут, да и просто не захотят». Тут уже заорали с мест: «А ты не отчаивайся, Веня, не пукай! Нам дадут бомбардировщики! Б-52 нам дадут!» «Как же, дадут вам Б-52! Держите карман! Прям смешно вас слушать, сенаторы! Фантомы дадут! Ха-ха! Кто это сказал фантомы? Еще одно слово о фантомах, и я лопну от смеха!» Тут Тихонов со своего места сказал: «Фантомов нам, может быть, и не дадут, но уж девальвацию франка точно дадут». «Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ляпнешь...» «Да и не в этом дело. Почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но никто, никто этого не замечает даже в Петушинском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат, умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да, я топчу ногами свои полномочия и ухожу от вас в петушки». Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток. А когда я стал уходить, когда ушел, какие слова полетели мне вслед, тоже можете себе вообразить. Я этих слов приводить вам не буду. В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада. Мне в поле кланялись хлеба и улыбались васильки. Но я повторяю, в сердце не было раскаяния. Закатилось солнце, а я все шел. «Царица небесная, как далеко до петушков?» — сказал я сам себе. «Иду, иду, а петушков все нет и нет. Уже темно повсюду. Где же петушки?» «Где же петушки?» — спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. «Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? Я ведь в этом ничего не понимаю и вечно путаю». Я постучался и спросил, «Где же петушки? Далеко еще до петушков?» А мне в ответ все, кто были на веранде, все расхохотались и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал. Ржание на веранде возобновилось. Странно. Мало того, кто-то ржал у меня за спиной. Я оглянулся. Пассажиры поезда «Москва-петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как. Значит, я все еще еду? Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарист, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, при чем тут пальма? Ну да ладно, все равно, будь как пальма. У тебя кубанская в кармане осталась? Осталась. Ну вот пойди на площадку и выпей. Выпей, чтобы не так тошнило. Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога и откуда она, и почему она так невнятна. «Мы подъезжаем к усаду, да?» Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я и обращал свой вопрос. «Мы подъезжаем к усаду?» «Ты чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел», — ответил какой-то старичок. «Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверное, еще и уроки к завтра ему не приготовил. Мама ругаться будет». А потом добавил, «От горшка два вершка уже рассуждать научился». Он что, очумел этот дед? Какая мама, какие уроки? От какого горшка? Да нет, наверное, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок с белым-белым лицом стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал, «Да и вообще, куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?» «Милая странница?» Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал. Какая же я после этого милая странница? С чего это он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить, но ведь не до такой степени нелепо. Я в своем уме, а они все не в своем, или наоборот. Они все в своем, а я один не в своем. Тревога со дна души все поднималась и поднималась. И когда подъехали к остановке, и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз у одного из выходящих. Спросил, «Это усад, да?» А он совсем неожиданно вытянулся передо мной в струнку и рявкнул. «Никак нет!» А потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал, «Я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!» И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом. Усад, 105-й километр. Я остался на площадке в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение. Это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть милая странница, пусть старший лейтенант. Но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно 100 километров? Почему? Я припал головой к окошку. О, какая чернота! И что там в этой черноте, дождь или снег? Или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже! А, это ты?
Кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. Искушать сейчас начнет тупая морда. Нашел же ведь время меня искушать.
— Так это ты, Ерофеев? — спросил сатана.
— Конечно, я. Кто же еще?
— Тяжело тебе, Ерофеев.
— Конечно, тяжело, только тебя это не касается. Проходи себе дальше. Не на такого напал. Я все так и говорил, уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь.
— А раз тяжело, — продолжал сатана, — смири свой порыв. Смири свой духовный порыв, легче будет.
— Ни за что не смирю.
— Ну и дурак. От дурака слышу.
— Ну ладно, ладно, уже слова не скажи.
Ты лучше вот чего. Возьми и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься.
Я сначала подумал, потом ответил. — Не буду прыгать. Страшно. Обязательно разобьюсь. И сатана ушел посрамленный. А я? Что ж мне оставалось? Я сделал из горлышка 6 глотков и снова припал к окошку. Чернота все плыла за окном и все тревожила, и будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится. Но 6 глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько, по одному подходили к сердцу, и сердце вступило в единоборство с рассудком. Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой, таково мое мнение». Да если она тебе и не нравится, она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход — принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрёй, ведь правильно? Ну так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма. Так-то оно так, но ведь я выехал утром в 8:16 с Курского вокзала. Да мало ли что утром. Теперь, слава богу, осень, дни короткие. Не успеешь очухаться, бах, опять темно. А ведь до Петушков ехать, о, как долго. От Москвы до Петушков, о, как долго ехать. Да чего, о, что ты все, о, да о. От Москвы до Петушков ехать ровно 2:15. В прошлую пятницу, например. Ну, что тебе прошлая пятница? Мало ли что было в прошлую пятницу. В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили. А теперь, черт знает, стоит. А зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается. Чего он все стоит и стоит. И так у каждого столба, кроме Есина. Я взглянул за окно и опять нахмурился. Да, странно все-таки. Выехали в 8 утра и все еще едем. Тут уж сердце взорвалось. А другие-то? Другие-то что, хуже тебя? Другие-то ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно. Тихонько едут и в окошко смотрят. Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня. Смешно и противно. Какой-то торопыга. Если ты выпил, Веня, так будь поскромнее. Не думай, что ты умнее и лучше других. Вот это меня уже совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, 5 или 6, дремали вниз головой, как грудные младенцы. Я чуть было тоже не задремал. И вдруг подскочил на месте. Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать. В 11 утра она уже будет меня ждать, а на дворе все еще темно. Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней 12 раз, и все какими-то задворками, и пьяный вдребадан. Как обидно, что я на 13-й раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет. Когда же взойдет заря моей 13-й пятницы? Впрочем, стоп. Ведь когда я уезжал из Москвы, заря моей пятницы уже взошла. Значит, уже сегодня пятница. Почему же так темно за окном?
Опять. Опять ты со своей темнотой. Далась тебе эта темнота.
Но ведь в прошлую пятницу.
Опять со своей прошлой пятницей.
Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем.
Нет, нет, послушай. В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне с косой от затылка до попы. И было очень светло, я хорошо помню. И косу хорошо помню.
Да что коса? Ты пойми, дурак, я тебе говорю, день убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу в 11 утра может уже быть совершенно темно, хоть глаз кали. Ты знаешь, как сейчас день убывает, знаешь?
Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь.
Тоже мне сказал, коса.
Да коса-то, может, и прибывает. Она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы.
А осенний день, наоборот, он уже с гулькин хуй.
Какой же ты все-таки бестолковый, Веня.
Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще 3 глотка и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис.
Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь ей 300 грамм конфет «Василек».
И вот через 20 минут ты будешь в петушках и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот «Василек». А все вокруг станут говорить, 13-й раз подряд мы видим один сплошной василек, но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура. А она рассмеется и скажет.
Тут я почти совсем задремал. Я уронил голову себе на плечо и до петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку.
105-й километр, Покров. Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине. Я вздрогнул и обернулся. Передо мною был некто без ног, без хвоста и без головы.
— Ты кто? — спросил я его в изумлении.
— Угадай, кто? И он рассмеялся, по-людоедски рассмеялся. — Вот еще, буду я угадывать. Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся. Передо мною был все тот же некто, без ног, без хвоста и без головы.
— Ты зачем меня бьешь? — спросил я его.
— А ты угадай, зачем? — ответил тот все с тем же людоедским смехом. На этот раз я все-таки решил угадать, а то, если от него отвернешься, он чего доброго треснет тебя по спине своими ногами. Я опустил глаза и задумался. Он ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей, как будто он мне, дураку, сопли вытирал. Первым заговорил все-таки он. «Ты едешь в петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее? Где...» «Да, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее». Где твоя паскуда валяется в жасмине, в виссоне, и птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается.
Да, куда им вздумается.
Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых. Так слушай же, перед тобою сфинкс, и он в этот город тебя не пустит.
Почему же это он не пустит? Почему же это ты не пустишь? Там в петушках чего? Моровая язва? Там кто-нибудь оборотал собственную дочь, и ты...
Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе, не пущу, значит, не пущу. Вернее, пущу, при одном условии. Ты разгадаешь мне 5 моих загадок.
Для чего ему подлюки загадки, подумал я про себя. А вслух сказал, ну так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки.
Для чего ему разъебаю загадки, подумал я еще раз, но он уже начал первую. Знаменитый ударник Алексей Стаханов 2 раза в день ходил по малой нужде и 1 раз в 2 дня по большой. Когда же с ним случался запой, он 4 раза в день ходил по малой нужде и ни разу по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой,
если учесть, что у него 312 дней в году был запой.
Про себя я подумал, на кого это он, скотина, намекает? В туалет никогда не ходит, пьет, не просыпаясь. На кого намекает, гадина?
Я обиделся и сказал. Это плохая загадка, сфинкс. Это загадка с поросячьим контекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку.
Ах, не будешь. Ну-ну. То ли ты еще у меня запоешь. Слушай вторую. Когда корабли 7-го американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было. Но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей 7-го американского флота обнаружилось следующее. Каждая третья комсомолка была изнасилована. Каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой. Каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой. Каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках 428, определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток.
На кого он теперь намекает, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит?
Я не буду решать и эту загадку, сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью.
Ха-ха, давай третью. Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов С тем более нет. Есть только одни пункты Б. Так вот, Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта Б1 в сторону пункта Б2. В то же мгновение Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта Б2 в пункт Б1. Неизвестно почему оба они оказались в пункте Б3, отстоящем от пункта Б1 на расстоянии 12 водопьяновских плевков, а от пункта Б2 на расстоянии 16 плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на 3 метра 72 сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова?
Боже мой, он что, с ума своротил этот паршивый сфинкс? Чего это он несет? Почему в Петушках нет ни А, ни С, а одни только Б? На кого он, сука, намекает?
«Ха-ха!» — вскричал, потирая руки сфинкс. «И эту решать не будешь! И эту не будешь! Заело, длинный мозгляк! Заело!» «Так вот тебе! На тебе четвертую!» Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было 2 пирожных по 35 копеек, 2 порции бефстроганова по 73 копейки каждая, 2 порции вымени по 39 копеек и 2 графина с хересом по 800 грамм каждый. Все черепки остались целы. Все блюда пришли в негодность, а с хересом получилось так. 1 графин не разбился, но из него все до капельки вытекло. 2 графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в 6 раз больше стоимости порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок, узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала.
Как то есть Курского вокзала?
Так то есть Курского вокзала.
Так он же подскользнулся-то где? Он же в Петушках подскользнулся.
Лорд Чемберлен подскользнулся-то ведь в петушинском ресторане.
А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет?
Боже ты мой, откуда берутся такие сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста, да вдобавок еще несет такую ахинею. С такой бандитской рожей. На что он намекает, сволочь?
Это не загадка, сфинкс. Это издевательство.
Нет, это не издевательство, Веня. Это загадка. Если она тебе не нравится, тогда...
Тогда давай последнюю, давай. Давай последнюю. Только слушай внимательно. Вот идет Минин, а навстречу ему Пожарский. «Ты какой-то странный сегодня, Минин», — говорит Пожарский. «Как будто много выпил сегодня». «Да и ты тоже странный, Пожарский. Идешь и на ходу спишь». «Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?» «Сейчас скажу. Сначала 150 грамм российской, потом 500 кубанской, 150 столичной, 125 перцовой и 700 грамм ерша. А ты?» «А я ровно столько же, Минин». «Так куда ж ты теперь идешь, Пожарский?» «Как куда? В петушки, конечно, а ты, Минин?» «Так ведь я тоже в петушки. Ты ведь, князь, совсем идешь не в ту сторону». «Нет, это ты идешь не туда, Минин». Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал. «Так, а теперь ты мне скажи, если бы оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем, куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел, скажи?»
«В петушки?» — подсказал я с надеждой.
«Как бы не так! Пожарский попал бы на Курский вокзал, вот куда!» И сфинкс рассмеялся и встал на обе ноги. «А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своей дорогой и не слушал советов Пожарского? Куда б Минин пришел?»
«Может быть, в петушки?» Я уже мало на что надеялся и чуть не плакал. «В петушки, да?»
«А на Курский вокзал не хочешь?» «Ха-ха!» И сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. «И Минин придет на Курский вокзал. Так кто же из них попадет в петушки? Ха-ха! А в петушки вообще никто не попадет!»
Что это был за смех у этого подлеца? Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха. Да добро бы он только смеялся, а то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил. «Куда? Куда? Куда ты волокешь меня, сфинкс? Куда ты меня волокешь?»
«А вот увидишь куда! Ха-ха! Увидишь!»
Покров, 113-й километр. Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку и растворился в воздухе. Для чего это ему надо было? Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано. И вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись «Покров». «Покров. Город Петушинского района. Три остановки, а потом петушки. Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев». И вот моя тревога, которая до того со дна души все поднималась, разом опустилась на дно души и там затихла. Три или четыре мгновения она, притихшая, так и лежала. А потом она не то чтобы стала подниматься со дна души, нет, она со дна души подскочила. Одна мысль. Одна чудовищная мысль вобралась в меня, так что даже в коленках у меня ослабла. Вот я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись «Покров» и «Яркие огни». Все это хорошо, и Покров, и яркие огни. Но почему же они оказались справа по ходу поезда? Я допускаю, мой рассудок в некотором затемнении, но ведь я не мальчик, я же знаю, если станция Покров оказалась справа, значит, я еду из петушков в Москву, а не из Москвы в петушки. О, паршивый сфинкс! Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души. Постой, Венечка, не торопись. Глупое сердце, не бейся. Может, просто ты немного перепутал? Может, Покров был все-таки слева, а не справа? Ты выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано... Я выскочил в тамбур и поглядел направо. На запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано. Я поглядел налево. Там также красиво было написано...
Боже, я схватился за голову и вернулся в вагон, и снова онемел и заметался.
Постой, постой. А ты вспомни, Венечка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда, и все черноусы, и все митричи, все декабристы, все сидели слева по ходу поезда. А значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто?
Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика. Чемоданчика нигде не было. Ни слева, ни справа.
Где мой чемоданчик?
Ну ладно, ладно, Веня, успокойся, пусть. Чемоданчик вздор, чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль, куда ты едешь. А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль, а потом уж чемоданчик.
Мысль разрешителя миллион. Конечно, сначала мысль, а уж потом миллион.
Ты благороден, Веня. Выпей весь свой остаток кубанской за то, что ты благороден.
И вот я запрокинулся, допивая свой остаток. И сразу рассеялась тьма, в которую я был погружен, и забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка, и засверкали зарницы, по зарнице с каждым глотком и на каждый глоток по зарнице. Человек не должен быть одинок, таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: «Вот, я одинок. Я отдаю себя вам без остатка, потому что остаток только что допил. А вы отдайте мне себя. И отдав, скажите, а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?»
«И по-твоему, именно так должен поступать человек?» — спросил я сам себя, склонив голову влево.
«Да, именно так», — склонив голову вправо, ответил я сам себе. «Не век же рассматривать на запотевших стеклах и терзаться загадкою». И я пошел по вагонам. В первом не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором тоже никого, даже дождь не брызгал. В третьем кто-то был.
113-й километр, Амутище. Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и безучастно разглядывала мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. «Не дать не взять, копия с неутешного горя, копия с тебя, Ерофеев», — сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся. Тихо на цыпочках, чтобы не спугнуть очарование, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала. «Вот». Человек уединяется, чтобы поплакать, но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть лишь что на свете выше безутешности. О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы. Что же мне все-таки сказать?
«Княгиня!» — позвал я тихо.
«Ну чего тебе?» — отозвалась княгиня, глядя в окно.
«Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего».
«Не болтай ногами, малый. Это не гармонь переносится. Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь».
«Это мне-то в моем положении молчать. Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки. Жаль, что я забыл, о чем эта загадка... Но помню что-то очень важное. Впрочем, ладно, потом вспомню. Женщина плачет, а это гораздо важнее. О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад, и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять на показ. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме скорби и страха, и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом. О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех гадов своим глаголом. Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности.
Я подумал и сказал. «Княгиня? А княгиня?
Ну чего тебе опять?
Нет у тебя уже гармонии. Не видно».
«Чего ж тебе тогда видно?
Одни только кустики».
Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь. — Сам ты кустик, я вижу.
— Ну что ж, кустик так кустик.
Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак хоть умри, никак не мог я припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил эту женщину. О чем же все-таки это важное?
— Слушай-ка, княгиня, а где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа.
— Чего ты мелешь?
— Честное слово, с тех пор не видел. Где он, твой камердинер?
— Он такой же твой, как и мой, — огрызнулась княгиня. И вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и крикнула. — Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Ненавижу! И скрылась.
— Вот это да! — протянул я восторженно, как давеча декабрист. Ловко она меня отбрила. И ведь так и ушла, не ответив на самое главное. Царица небесная, что же это за главное? Именем щедрот твоих дай припомнить. — Камердинер. Я позвонил в колокольчик. Через час опять позвонил. — Камердинер!
Вошел слуга, весь в желтом. Мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал с пьяну ходить во всем желтом до самой смерти. Так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит.
Знаешь что, Петр, я спал сейчас или нет? Как ты думаешь, спал?
В том вагоне, да, спал.
А в этом нет?
А в этом нет.
Чудно мне это, Петр. Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое. А то, знаешь, опять мне делается тревожно.
Значит, Петр, если тебе верить, я в том вагоне спал, а в этом проснулся, так?
Не знаю. Я сам спал в этом вагоне.
Хм, хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?
Да зачем мне тебя было будить?
В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся?
Ты не путай меня, Петр, не путай. Дай подумать. Видишь ли, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль.
Какая же это мысль?
А вот какая. Выпить у меня чего-нибудь осталось?
А мутище Леонова.
Нет, ты не подумай, это не сама мысль. Это просто средство, чтобы ее разрешить. Ты понимаешь, когда хмель уходит от сердца, являются страхи и шаткость сознания. Если бы я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан. Не очень заметно, что я расщеплен.
Совсем ничего не заметно, только рожа опухла.
Ну, это ничего, рожа — это ничего.
И выпить тоже нет ничего,
подсказал Петр. Встал и зажег канделябры. Я встрепенулся. Хорошо, что зажег. Хорошо, а то, знаешь, немножко тревожно. Все мы едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас.
— А где же твоя княгиня, Петр?
— Она давно уже вышла.
— Куда вышла?
— В Храпунова вышла. Она из Петушков ехала в Храпунова. В Орехово-Зуево вошла, а в Храпунове вышла.
Какой еще Храпунова? Что ты все меришь, Петр? Ты не путай меня, не путай.
Так, самая главная мысль. Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов, да и Фридрих Шиллер. Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему, понятия не имею.
Да, вот теперь яснее. Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедию, ноги всегда опускал в шампанское.
Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гёте. Он дома у себя ходил в тапочках и в шлафроке. А я нет. Я и дома без шлафрока. Я и на улице в тапочках.
А Шиллер-то тут при чем?
Да вот при чем. Когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. Опустит и пьет.
Хорошо.
А Чехов Антон перед смертью сказал «выпить хочу» и умер.
Петр все глядел на меня, стоя передо мной. И все еще мало что понимал.
Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты смотришь.
Вот еще Гегель был.
Это я тоже очень хорошо помню. Был Гегель. Он говорил, нет различий, кроме различия в степени между различными степенями и отсутствием различия. То есть, если перевести это на хороший язык, кто же сейчас не пьет? Есть у нас что-нибудь выпить, Петр?
Нет ничего. Все выпито.
И во всем поезде нет никого?
Никого.
Так. Я опять задумался. И странная была эта дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это что-то тоже было странно. И дума. Тяжелая была дума. Что я делал в это мгновенье? Засыпал или просыпался? Я не знаю, и откуда мне знать? Есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье. Я продремал так 12 или 35 минут. А когда очнулся, в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах. Оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души. Я лежал как труп в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался. «Камердинер!» В дверях появился Петр с синюшным и злым лицом.
«Подойди сюда, Петр, подойди.
Ты тоже весь мокрый. Почему?
Это ты сейчас хлопал дверями, а?»
«Я ничем не хлопал. Я спал».
«Кто же тогда хлопал?»
Петр глядел на меня, не моргая. «Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, ее надо заглушить. А чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?»